Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 11 чэрвеня.
Ці пераканаюць дэм-сілы заходніх палітыкаў не блакаваць карткі беларусаў?
Наша задача, каб не дапусціць да цалкавітай каланізацыі і асіміляцыі.
Што стаіць за падарункам Кітая ў выглядзе нацыянальнага стадыёну?
Еўрапейскія каланізатары ў Амерыкі тож зрабілі індзейскім важдзям какія-то такія падаркі. Ну вот гэта стадыён, гэта прыкладна такой жа падарак.
Наколькі беларусы моднікі? Размова з дызайнеркай.
Беларускі народ жаждзіт таго, чтобы мода была даступнай, мода была інтереснай, ім хочацца хоць немножачка приблізіцца к западным трэндам.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Беларусь чакаюць новыя санкцыі за саўдзел у агрэсіі Расіі супраць Украіны. 18-ты пакет мае пашырыць фінансавую блакаду нашай краіны. Гаворка ідзе пра поўную забарону на аперацыі з беларускімі банкаўскімі структурамі.
То бок, імаверна, стануць немагчымымі пераводы як з Беларусі, так і ў Беларусь. Тое самае тычыцца і аплаты беларускімі банкаўскімі картамі. То бок, набыць нешта за мяжой ці аплаціць гатэль у еўрапейскай краіне стане праблематычна.
Новы санкцыйны пакет яшчэ толькі рыхтуецца, і, як бачна, ад новых абмежаванняў пацерпіць не столькі рэжым, колькі самі беларусы.
Ці змогуць дэм-сілы патлумачыць еўрачыноўнікам наступствы фінансавай блакады нашай краіны і прадухіліць такі крок краін Захада?
Запыталіся ў палітолага Паўла Усава.
Ну, калі знову вводзіцца пакет і на гэта ніякім чынам паўплываць немагчыма, потым яны будуць казаць, што будуць нейкія там выключэнні, пра якіх ніхто не будзе ведаць. Як з сёмым пакетам санкцый. Ну, гэта не азначае, што штосьці атрымліваецца. Калі беларусаў кідаюць у адзін вор з рускімі, як беларускіх грамадзянаў, як і ў эканамічным сэнсе, ну, прабачце, пра што мы кажам? Ну, што атрымоўваецца?
Скажуць, як кажуць палітыкі украінскія, а як беларусы дэманструюць сваю незгоду і свой супраціў?
Ваююць.
Воюе там, ну, тысяча, там некалькі тысяч чалавек.
Ну,
і ўсё, а астатнія будем... Беларусі. І з размовы пра тое, што там рэпрэсіі, там за лайк кідаюць на гады, не спрацоўваюць.
Ну, паслухайце, мы павінны як беларусы дбаць а інтарэсы сваёй нацыі. Мы таксама змагаемся, падтрымліваем украінцаў, але таксама не забывацца пра саміх беларусаў. Так, ёсць тыя, хто там і ў войску лукашэнкаўскім, хто і ў мапі, гэта таксама з пашпартам беларусаў, ёсць і пра пуціністы, і пра лукашысты, але ёсць жа шмат грамадзянаў, тым ліку тых, якія выехалі, тых, якія там і у тым ліку за данаты Украіны ВСУ дапамагалі, тыя ж самыя і рэйкавыя партызаны, і валанцёры, якія працуюць на Украіну і для Украіны. Но мы не можам у доўгатэрміновай перспектыве там таксама чакаць, калі Украіна пераможа, калі Захад не робіць дастаткова для таго, каб Украіна перамагла. Яны змагаюцца з агрэсарам, з забойцам санкцый. У гэтых умовах ну, беларусы пераўтвараюцца ў расейскі рэсурс. У культурным сэнсе вось нават тыя, што мы паглядзелі з гэтымі порванымі квіткамі, білетамі і падручнікам па гісторыі. Гэта ж вынік усё той же самай гэтай маніпуляцыі прапаганды. Хаця можна па-рознаму гэта трактаваць. Але руская прапаганда там павялічваецца, руская прысутнасць там павялічваецца. І наша задача, каб не дапусціць да цалкавітай каланізацыі і асіміляцыі. Вось што мы павінны рабіць. Мы павінны наадварот пашыраць прастору для беларусаў. Для беларусаў, каб іх там уцягваць у еўрапейскую прастору ў эканамічным сэнсе, ў сацыяльным сэнсе, ў палітычным сэнсе, а не абмяжоўваць і не ствараць з гэтага, яшчэ раз кажу, рэсурс для расійскай вайны і расійскага кантроля.
Павел, вот акурат такі ў працяг таго, што ну калі не атрымліваецца нічога, то можа быць нешта трэба змяняць.
І я вось дзякую, што на што можна зрабіць. Давайце, ну, шырокае прадстаўніцтва. створым, поедзем, там, я лічу, не кабінет, не там не офіс, а вось значна больш шырокае прадстаўніцтва там з 20 прадстаўнікоў розных арганізацый, у тым ліку там я лічу, што і Вольная Беларусь да гэтага далучыцца, і сустрэнемся з тымі, хто прыняе пытанне па санкцыі. Паставім востра пытанне. Не кулуарна там, а гучна заявім, вось ёсць такія праблемы, ёсць такія праблемы, што гэта деструктыўна ўплывае на сітуацыю. І зрабіць на гэтаму пытанню вялікі форум. Проста зрабіць гэта публічным палітычным пытаннем, каб у рэшце рэшт тыя, хто прымаюць гэта рашэнне, разумелі, бо хто такія людзі, якія там сядзяць у Еўрапарламенце, гэта чыноўнікі, якім пліваць там ім на тыя Беларусь. Вось дадзены загад, я ж чытаў гэты вось сёмы пакет санкцый, мы абмяркоўвалі. Яны ўзялі, скапівалі тое, што ўвялі там супраць Расіі, ўвялі супраць Беларусі. Да не думаюць яны пра гэта. Мы колькі лістоў пісалі ў Еўракамісію там, ну, па пытаннях санкцый. Пішам у Еўракамісію фон дер Ляйен. Прабачце, паглядзіце, вы вводзіце санкцыі там на памперсы, на вопратку, на ежу для простых грамадзянаў, як яны на кветкі, як яны там гэта, як гэта ўплывае на падтрымку Расіі. Калі вводзіце санкцыі супраць простых беларус. Там фармальна бярэцца адпіска. Мы панімаем, мы разумеем вашую заклапочанасць, але мы ўсё робім дзеля таго, каб падтрымаць Беларусь. Вось мы для дэмакратычнай супольнасці далі 130 мільёнаў. Прабачце, дзе Беларусь, дзе дэмакратычная супольнасць? Гэта дзве розныя рэчы. Яны коштам падтрымкі для невялічкай дэмакратычнай супольнасці жадаюць кампенсаваць тыя жудасныя страты, якія яны наносяць санкцыямі для Беларусі як краіны, дзяржавы і грамадства. І пытанне ў тым, што ўсе гэтыя гаворкі пра санкцыі, пра я не ведаю, як яны з кім яны там размаўляць, бо ўсё гэта зачынена, бо еўрапейцы таксама гэтыя шыноўнікі баяцца публічнасці. Калі гэта будзе вялікая размова, шчырая, дзе прадстаўлены будуць і вынікі санкцый, што трэба ў гэтых умовах рабіць, і тады, калі еўрапейцы заявяць, а мы не хочам нічога рабіць і не будзем нічога рабіць, ну, калі ласка, тады ўсе пытанні павінны быць зняты.
І ўсё ж, можа, нечага не разумеем, і новыя санкцыі ЕС супраць Беларусі сапраўды ударыць па рэжыме Лукашэнкі. Вось што пра гэта думае гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
Ну, канешне, з эканамічнага пункту гледжання гэта цяжка. Розныя эканамічныя, нягледзячы там на тое, што Рыжанкоў кажа, што ў іх зараз тавараабарот большы з Кітаем, чым з Еўропай. Ну, Еўропа па-ранейшаму адыгрывае важную ролю. І гэта, канешне, гандлёвыя стасункі розныя ускладніць. І гэта такі непрыемны, прынамсі непрыемны момант. Гэта выклік, ну, не безразумела, гэта не тое, што гэта не будзе там ніякіх катастрафічных наступстваў, але наколькі я разумею, калі гэта будзе прынята ў тым выглядзе, як сёння мы гэта чулі, гэта будзе непрыемна. Ну і у Лукашэнкі, канешне, узнікае пытанне, а што я такога зрабіў? І ў гэтым сэнсе яно насамрэч такое досыць лагічнае пытанне, а што адбылося апошнім чынам такога, чаму вось гэтыя санкцыі прымаюцца. І я думаю, што тут справа ўсё ж такі не ў Лукашэнку і не ў ягоных паводзінах, а ў тым, што Беларусь выкарыстоўваецца Расійскай Федэрацыі, каб абыходзіць санкцыі, накіраваныя супраць Расіі. Калі мы паглядзім вось на апошнія пакеты санкцыяў еўрапейскія, яны накіраваныя менавіта на тое, каб розныя магчымасці абыходзіць санкцыі заблакаваць. Ну вось гэта, напэўна, крок у гэтым напрамку, ну а цярпець ад гэтага крока будзе і беларуская эканоміка, і беларускія грамадзяне.
Мы слухалі Александра Фрыдмана і Паўла Усава, якія пракаментавалі рашэнне ЕС увесці чарговыя гэтым разам банкаўскія санкцыі супраць Беларусі. Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Што стаіць за падарункам Кітая ў выглядзе нацыянальнага стадыёну?
Еўрапейскія каланізатары в Амерікі тоже делали індейскім вождям какие-то такие подарки. Ну вот это стадион, это примерно такой же подарок.
Наколькі беларусы моднікі? Размова з дызайнеркай.
Беларускі народ жаждет того, чтобы мода была доступной, мода была интересной. Им хочется хоть немножечко приблизиться к западным трендам.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўрарадыё.фм.
На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Расіі упэўнена перамагла Беларусь 4-1 у таварыскім матчы 10 чэрвеня на новым нацыянальным стадыёне, пабудаваным Кітаем. 4 галы забіў Яраслаў Гладышаў, аўтар гола прэстыжу беларусу Вадзім Пігас. Сустрэчу глядзелі 27 тысяч чалавек. Гэта другая гульня на новай арэне. Матч адкрыццё адбыўся 7 чэрвеня. Зборная Бразіліі – адзіная зборная ў гісторыі чэмпіянатаў свету па футболе, якая прабівалася на ўсе фінальныя турніры, пачынаючы з 1930 года. І ў гэтым адборы бразільцы прайшлі далей пасля мінімальнай перамогі над Парагваем з лікам 1-0. Чэмпіянат свету пройдзе ў Мексіцы, Злучаных Штатах і Канадзе ў 2026 годзе. Беларус Сергей Гурэнка намякнуў, што не супраць змяніць іспанца Карлоса Аласа на пасадзе галоўнага трэнера нацыянальнай зборнай Беларусі па футболе. Гурэнка адзначыў, што мае досвед працы ў зборнай Сербіі. Пад яго кіраўніцтвам сербы выйшлі з першага месца ў кваліфікацыі, хоць да гэтага займалі чацвёртую пазіцыю. Апошнім часам пайшлі чуткі, што пасля змены главы Федэрацыі футбола Беларусі сваю пасаду страціць і трэнер нацыянальнай зборнай. Ліверпуль здзейсніў самы дарагі трансфер гульца ў гісторыі англійскай прэм'ер-лігі. За футбаліста Байера Флорыяна Вірца заплацілі 140 мільёнаў еўра. У кошт уваходзяць асноўная сума здзелкі і рэалістычныя дадатковыя плацяжы. Вірца называюць самым небяспечным гульцом Еўропы. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Пару дзён таму Лукашэнка з уласцівай яму помпай адкрыў нацыянальны футбольны стадыён у Мінску.
Каб запоўніць трыбуны, якія змяшчаюць 33 тысячы чалавек, людзей звозілі з усёй краіны. Чыноўнікі, ідэолагі і працаўнікі бюджэтных арганізацый радасна размахвалі чырвона-зялёнымі сцяжкамі і пазіравалі фатографам.
На полі гулялі маладзёвыя зборныя Беларусі і Кітая. І не дзіва, бо спартыўны аб'ект быў пабудаваны за кітайскія грошы. Прычым беларускія ўлады гэтым вельмі ганарацца.
Але што стаіць за такім падарункам паднябёснай? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Зміцер Лукашук пагутарыў з эканамічным аглядальнікам выдання «Беларусы і рынак» Андрэем Махоўскім.
Усім заўсёды прыемна атрымліваць падарункі, але ведаем мы выдатна старую народную прымаўку пра бясплатны сыр і дзе ён бывае. Так вось, гэты падарунак, гэты стадыён кітайскі, ён з катэгорыі сапраўднага падарунка, вот ад шчырага сэрца, бясплатна, то есть дарам, як казалі ў адным мультіку, ці это ўсё ж такі з катэгорыі бясплатнага сыра?
Ну, сам стадион – это, наверное, такой подарок, конечно, такой вот. Ну, как бы мы, Китай вот сделал Беларуси подарок, да. Но этот стадион имеет серьезное такое обременение, на самом деле, которое состоит в… которым является вообще вся белорусско-китайская торговля. Потому что… ну, потому что вот про белорусско-китайскую торговлю тут есть что сказать. Вот белорусские власти очень любят рассказывать про то, как Запад проводит колониальную политику, как Запад там ограбляет вот другие страны и в обмен на выкачивая их ресурсы, в обмен, значит, на какие-то свои товары. Ну, упрекает Запад в том, что он проводит такую колониальную торговлю. Так вот то, что мы видим на самом деле в торговле между Белоруссией и Китаем, это как раз… просто классический образец вот сейчас колониальной торговли. Там власти хвастаются, что у нас очень сильно вырос товарооборот с Китаем. Ну и он действительно вырос. И как бы вроде это хорошо. Но у нас белорусский экспорт в Китай составляет что-то около 800 миллионов долларов, а китайский импорт в Беларусь больше 2 миллиардов. И вот… и особенно надо посмотреть на то, что это за экспорт и что это за импорт. Вот мы экспортируем в Китай калийные удобрения, целлюлозу, древесину и рапсовое масло. То есть это классический набор сырьевых товаров. Мы такой сырьевой придаток Китая. А Китай нам, в свою очередь, наоборот, поставляет там автомобили, какую-то электронику, какое-то оборудование, двигатели. То есть как бы развитая такая промышленная страна продает товары, ну, такой менее развитой. Ну, вот по образцу, как вот те самые европейские колонизаторы меняли свои устаревшие мушкеты на стеклянные бусы. Ну, или, вернее, стеклянные бусы меняли на золото, например, да, там, или вот эти устаревшие мушкеты меняли на пушнину у индейцев, да. Вот абсолютно то же самое сейчас происходит в отношениях торговли Беларуси с Китаем. Поэтому, ну, вот этот стадион, ну знаешь как, ну, вот европейские колонизаторы в Америке тоже делали индейским вождям какие-то такие подарки. Ну, вот этот стадион – это примерно такой же подарок.
Твой, ну, прогучало это вельми зневажливо, как мне подается, ну, для Лукашенко. Там же всепогодное сотрудничество, там же лучший друг Си, там вот, и все это такое. И Колю там с дочкой Си познакомили, и все такое. Тут можно сказать, ну, одна семья, а ты про некие бусы индейцев.
Ну, вот, к сожалению, если… как бы отвлечься от риторики и посмотреть на цифры, то оно выглядит именно так. Бусы и индейцы. Мушкеты в обмен на пушнину. Причем это именно колониальная торговля, потому что как бы мало того, что мы там продаем сырье в обмен на какие-то промышленные товары, да, так мы же это делаем… Китай продает нам гораздо больше, чем мы ему. То есть мы залезаем фактически в долги. Это вот, ну, классический способ колониальной торговли – загнать менее развитую страну в долги перед собой, да? Тут, потому что ты имеешь возможность продавать ей что-то дорого. Вот. Так, чтобы она не могла из этих долгов выбраться.
Давай вот, давай из этого места больше подробязно. Чему? Потому что я читал так само поведомление, новины про то, что у нас адмовная сальдо вось у гандли с Китаем. Кольки там 600 миллионов, чи сколько там на минус? Но это ж адмовная. Это значит, мы им продаем меньше, чем мы у их купляем. Купляем. А не берем там у долг, умовно кажучи. Як же это тут вяжется с твоими словами про то, что нас затягивают в такую кабалу?
А вот как бы да, мы с одной, ну, во-первых, да, мы им платим, но нам надо брать где-то на это деньги, да, и как, где их брать. Во-вторых, значительная часть вот этих китайских товаров, которые мы получаем, это то, что мы получаем в кредит. Это так называемые связанные кредиты. Вот как бы чем отличается Китай, да, от, например, нашего лучшего друга России, которая просто дает денег на жизнь, да? Китай просто так денег на жизнь не дает. Китай выдает кредиты под условием, что за вот эти деньги ты, за вот эти китайские деньги ты купишь у китайской же компании там какие-нибудь, я не знаю, станки ты купишь там, ты купишь какое-то оборудование, двигатели, чтобы поставить их там вот в мазы, которые потом будут гореть. То есть за китайские кредиты мы покупаем китайские товары, и мы влезаем в долги перед Китаем. Причем, ну, в отличие от России, китайские кредиты, я так понимаю, все-таки приходится платить.
Ну, а чем тебе не оплата, таким, ну, я не ведаю, можно сказать, отплатить помником Си Цзиньпиню у центра Минска? Может быть, навод замест Ленина поставить на площади центральной?
Не, я думаю, до этого уже недалеко, там, вместо Ленина поставить. Ну, потому что, как бы, но Лукашенко просто больше не на кого надеяться, на самом деле. Он же тоже понимает, что вот эта вот торговля с Китаем, такая торговля с Китаем, ну или ему есть кому объяснить, что вот такая торговля с Китаем, она фактически кабальной является, особенно в условиях, когда тебе негде компенсировать вот этот дефицит. Да? Там раньше тоже был у нас как бы отрицательный баланс торговли с Китаем, но мы больше продавали в Европу, да, и как бы, ну вот, возникал какой-то такой баланс. А сейчас баланс отрицательный. Поэтому, ну, Лукашенко понимает, что ему, кроме как на Си Цзиньпина, надеяться, в общем, не на кого там. Ну, кто еще? Ну, Путин остался, да? Так Путин за каждый скормленный витамин хочет 1000 мелких услуг. Остается надеяться только на Си Цзиньпина, что, может, он еще и благодарность, может, еще и от Путина как-нибудь там защитит. Ну, мало ли, вдруг сжалятся.
Але вернемся до недавней поездки Лукашенко у Пекин и подробязностей экономичных стосунков двух краин.
Протягивают Дмитрий Лукашук и Андрей Маховский.
Слухай, ўсё ж такі, вот ты з аднаго боку кажаш, як бусы з індзейцамі ідзе на такім узроўні гандаль там ці адносіны з Кітаем і рэжымам Лукашэнкі, з іншага боку, мы бачым, што да, хай сабе на сустрэчы Лукашэнкі з дзелавымі коламі ў Кітая у Пекіне гэтых дзелавых колаў нам не паказваюць. Ну нібыта таму, што, ну, людзі не хочуць патрапіць пад санкцыі, поэтому как бы не піарыцца, сябе не афішуюць і гэтак далей. З іншага боку, мы бачым, там адкрываецца цэлы завод Медея, будуе халадзільнікі, там яшчэ там нешта, размовы ідуць пра новыя прадпрыемствы, якія будуць і ў вялікім камні кітайскі, а можа быць і не толькі, можа быць там Кітай пачне яшчэ там некія прадпрыемствы будаваць. Ну і хто каго баіцца, якіх санкцый з аднаго боку, з другога боку, што ўсё ж такі прываблівае Кітай у Беларусь?
Не, ну сначала вот эта удивительная встреча с деловыми кругами Китая, да, которых нам не показали и объяснили, что это слишком, да, слишком важные, слишком серьезные дела, чтобы о них можно было говорить вслух. Ну, это вообще какая-то уникальная вещь, да, потому что встреча с деловыми кругами предполагает, что ты приводишь с собой своих бизнесменов, ты приводишь какой-то форум, там, эти люди общаются там между собой, ты встречаешься с какими-то компаниями, а тут нам вообще даже не показали лицо человека, с которым Лукашенко встречался, показали только его затылок. Ну, это удивительно уже само по себе. Да, и это при том, как ты совершенно правильно заметил, у нас открываются китайские компании, и вроде как вот компания Медея не боится никаких санкций, да. Открыла компания Медея завод, и все хорошо, все нормально. С этим заводом Медея это же удивительная история, потому что, ну, своими руками белорусские власти создали в Беларуси конкурента своему же собственному заводу «Атлант». Да? Мало того, что там этот несчастный завод «Атлант» не может конкурировать с китайскими компаниями на российском рынке, так ему теперь еще и на белорусском рынке придется конкурировать с «Медея». Да? И я почти уверен, что я знаю, кто эту конкуренцию проиграет. Ну, потому что у «Медеи» как бы немножко больше все-таки ресурсов, чем у завода «Атлант».
Ты намекаешь на то, что гигант белорусской промысловости «Атлант» что-то может там скласти крылы?
Да, я боюсь, что он очень сильно пострадает, вот, белорусский гигант. Вот. И это, кстати, ну, и это, кстати, пример вот этих самых, вот этой самой кабальной торговли, да, когда, ну, себе в ущерб мы позволяем открывать здесь китайский завод. И это при всем том протекционизме белорусских властей, которые тут столько боролись, чтобы не допустить никаких, не дай бог, западных конкурентов на белорусский рынок. Ну вот сейчас допустили китайского конкурента заводу «Атлант». Да? Не хотели продавать завод «Атлант» там, какой-то западной компании. Ну, сейчас у вас не будет завода «Атлант». У вас будет китайский завод «Медея», потому что рынок маленький, двоим там боливар не вывезет двоих. Места не хватит.
Слухай, ну ўсё ж такі, а чаму менавіта Беларусь? Умоўна кажучы, калі Медея хоча заваяваць вось гэтыя рынкі, а гэта рынкі там, ну, не столько можа быць Беларусі, колькі там это рынак Расіі, і вот яму лепей вытворчасць зрабіць, ну, бліжэй да рынка збыта, а ў Расіі ён будаваць не хоча, ну, ўсё ж такі краіна агрэсар, ну, ёсць у цябе тут Казахстан, ёсць у цябе Узбекістан пад бокам, вот табе і бліжэй запчасткі, ці там, скажам, тая самая, ўсю весці ў зборачны цэх, якім выступае завод з Кітая, ну, і бліжэй да рынка збыта. Чаму Беларусь? Ну, можна было б сказаць, я ведаю, што ты скажаш, ну, тут жа ж вот еўрапейскі рынак, ну, выбачайце мяне, у нас зараз не лепшыя адносіны і на мяжы, і па-за межамі ў бок Еўропы. То на што разлік? Чаму Беларусь?
Я как раз ничего про европейский рынок и не скажу. Нет, как бы, ну, Медея не такие наивные люди, чтобы думать, что Беларусь – это доступ на европейский рынок. Я думаю, что с Медея все история очень простая. Просто белорусские власти от отчаяния предложили Медея такие условия открытия здесь производства, какие просто, ну, никто другой Медея не предложил. Ни в Казахстане, ни тем более в России, где, ну, в общем, не хотят пускать конкурента на свой собственный рынок, да. А белорусские власти просто предложили, ну, максимально выгодные условия для вот этой китайской компании. Поэтому Медея открыла завод именно здесь. Вот. Там, если говорить про то, что там Китай какие-то, ну, делает огромную какую-то ставку на Беларусь в целом, то нет, но он на самом деле не делает ставку на Беларусь в целом. Там Китай большой просто, да, и то, что для Беларуси там это огромные инвестиции, ну, для Китая это какой-то, какой-то маленький совсем проектик, ну, вот почему нет. Вот. Но в случае с Медеа, там я абсолютно уверен, что там были просто предложены максимально выгодные условия, которых никто больше не стал этой компании предлагать. Только поэтому она согласилась, она открыла завод в Беларуси. И это, кстати, парадоксально, да, мы создаем конкурента своему производителю, и при этом еще иностранному производителю даем какие-то вот супер льготные условия. Это все от отчаяния.
Чаго чакаць надалей, у прынцыпе, ну, паглядзець на тое, якія Медэі далі умовы, як тут как бы нармальна ўсё гэта працуе. Ну і зараз што, чакаць экспансіі такіх кітайскіх вытворцаў, я не ведаю, там грузавых аўтамабіляў, пасажырскіх аўтобусаў, чаго там яшчэ там оптавалаконных там якіх-небудзь там вытворцаў. Ці чаго вот такія, якія меркаванні?
Да, вот это всё было бы раней. Да, построить здесь еще завод китайский по производству автобусов, построить завод по производству большегрузных автомобилей. Не ломанутся китайские компании там массово в Беларусь, да? Ну, просто потому что, а зачем? Да, это с одной стороны. С другой стороны, как я вот
сказал. Что значит, а зачем? Зачем ты ж Медея ломанулась? Чому інше?
Потому что ей предложили супервыгодные условия. Если предложат такие же супервыгодные условия, там, я не знаю, каким-то другим китайским производителям, то почему нет? Ну, придут они, откроют здесь завод. Будет ли нам от этого хорошо? Ну, честно говоря, нет, наверное, не будет.
А китайцам на это не наплевать? Будет нам от этого хорошо?
На это вообще наплевать, конечно, абсолютно. А нам от этого будет не очень хорошо, потому что мы еще больше превратимся вот в такую, ну, колонию просто, да, вот эти отношения колониальной зависимости, когда вы, у вас своей промышленности не остается, вы ее убиваете, но приходит иностранный производитель, в данном случае это китайский, и у компании Медеа ты ведь завод не отберешь, ну, как-то, как вот Unison недавно, да, отобрали, ты компанию Медеа вряд ли, на компанию Медеа вряд ли белорусские власти решатся покуситься, ну, потому что товарищи расстроятся.
Гэта быў эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы рынак» Андрэй Махоўскі. Ён патлумачыў, ці слушна лічыць нацыянальны футбольны стадыён падарункам Кітая і чаму гандаль нашай краіны з паднябёснай больш нагадвае кабалу. Еўразум.
Далей у праграме «Еўразум».
Наколькі беларусы моднікі? Размова з дызайнеркай.
Беларускі народ жаждет таго, чтобы мода была даступнай, мода была інтереснай. Ім хочацца хоць немножечко приблізіцца к западным трэндам.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўразум.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Канні Уэст зноў змяніў імя, цяпер яго клічуць Е-Е. Упершыню Уэст афіцыйна памяняў імя ў 2021 годзе. Тады ён спыніў выбар на Е-Е Уэст. 48-гадовы рэпер яшчэ не абвясціў пра другую змену імя ў сацыяльных сетках, але 1 чэрвеня ў сваім блогу ў сетцы X ён напісаў: «Нарэшце я перастану выкарыстоўваць нік Канні Уэст у твітары, бо мяне клічуць Е». У лютым Канні Уэст заявіў, што ў яго аўтызм. Са слоў музыкі, гэты дыягназ тлумачыць яго жаданне ісці на суперак усім. Уэст неаднаразова падвяргаўся грамадскай крытыцы. У ліпені мінулага года яго абвінавацілі ў цкаванні супрацоўнікаў, а ў кастрычніку – ў сачэнні за былой жонкай Кім Кардашьян і цяперашняй жонкай Б'янкай Цэнзоры. У лютым 2025-га з'явіліся чуткі, што Уэст і Цэнзоры разводзяць. Адносіны Кэці Перры і Арланда Блума на мяжы. Пра гэта паведамляе крыніца Page Six. Цытата: «Усё скончана. Яны чакаюць заканчэння яе тура, перш чым разысціся». Перры знаходзіцца ў сваім туры Lifetime, які пачаўся 23 красавіка і працягнецца да 7 снежня. Зоркі заручыліся ў дзень Святога Валенціна ў 19 годзе, а 26 жніўня 2020 года ў іх нарадзілася дачка Дэйдзі Дау. Крыніцы паведамляюць, што пэўную напружанасць у адносінах зорак выклікаў стрэс ад правалу новага альбома Кэці Перры «One for Free». У 2017 годзе пара ўжо разыходзілася, але толькі на год. У 2024 у адным з інтэрв'ю Кэці Перры казала, што калі сварацца з Арланда, гэта адбываецца хутка і горача, але пасля ўсе хутка астываюць. Атрымліваецца, што яшчэ ёсць надзея, што зоркі памірацца. На былой культурнай прасторы корпусу Мінску знішчаюць мурал. Здымак будынка з'явіўся ў інстаграм-аккаунце дыджэя Папы Бо. Мурал у 2017 годзе зрабіў бразільскі мастак Дыега де Дабліа ў межах фестывалю «Вуліца Бразіл». Культурны цэнтр «Корпус» спыніў працу ў 2021 годзе. На яго месцы адкрылася арт-бістро з морапрадуктамі. Александр Лукашенко прапануе агарадзіць Беларусьфільм калючым дротам. Адпаведная заява прагучала падчас яго візіту на кінастудыю 10 чэрвеня. Незадавальненне Лукашэнкі выклікаў той факт, што кінастудыя працуе з мінусавой аддачай. А вось цяпер мы, груба кажучы, калючым дротам абгарадзім гэта. 320 чалавек, калі ласка, вырабляйце, прадалі за плот, жывяце. Перадае слова Лукашэнкі яго прэс-служба. Пры гэтым спярша Лукашэнка заявіў, што кінастудыю трэба пазбавіць увогуле дзяржаўнай падтрымкі. Хай вырабляюць, прадаюць і жывуць. Не да пабачэння. Колькі можна дапамагаць? Яны ж фактычна вісяць на плячах дзяржавы. Але потым ён заявіў, што фінансавая падтрымка можа быць, калі на выхадзе будзе якаснае запатрабавальнае кіно. Умовы для такой падтрымкі Лукашэнка абазначыў так: «Вось табе рубель, вярні два». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Як бы не змагаўся беларускі легпрам з секонд-хендамі, а саму краіну праз санкцыі не пакідалі модныя брэнды і крамы мас-маркетаў, беларусы працягваюць быць на стылі і сачыць за модай.
Пры гэтым беларускіх палітыкаў, як з боку апазіцыі, так і з боку рэжыму, асабліва стыльнымі не назавеш. Натуральна, што палітыку не да стылю. Тут і з санкцыямі разбярыся, і накрычы на чыноўнікаў, і на ферму зганяй праверыць кароў. Ну якая тут мода?
Выключэнне на гэтым фоне намесніца прэм'ера Наталля Пяткевіч, якая добра выглядае як у кашулях з жабо, так і ў піджаках добрых заходніх брэндаў, а яшчэ любіць фірму Hermès, носіць рамень гэтай фірмы, як і Александр Лукашэнка.
Адкуль гэты Hermès на палітыках і ці існуе ўвогуле беларуская мода? На YouTube-шоу «Ператрём з Халезіным» паразважала дызайнерка вопраткі Вольга Кучарэнка.
Я думаю, что, наверное, в мировом контексте, если бы спросили каких-нибудь аналитиков и экспертов, вообще было бы непонятно, что такое белорусская мода.
Потому Я думаю, что одно слово с другим не мэчится.
Так, подожди. Дизайнеры есть.
Ну, дизайнеры есть. А почему вот этот вот человек, который сейчас там до сих пор еще жив, да, который, он же все время, помнишь, одевает какие-то... Ну, ладно, сейчас он там был у меня в ремне Гермес, я видел съехавший на пузе. Но его одевают какие-то белорусские эти дома, да. Там вот эти какие-то курточки его, какие-то рубашки. Вот одно время он все носил какие-то... Почему все так печально? Если вы даже для первого лица делаете какое-то говно непотребное. То есть, ну что это за... Какой-то... Он все равно выглядит как баклажан. Как ты его... Ну что делать?
Ну, я думаю, здесь, в принципе, наверное, устройство и общество, и системы всей влияет, потому что все-таки политики европейские и политики там российские, белорусские по своему подходу отличаются, вот именно подходу к стилю. В первую очередь тем, что система устроена таким образом, что все вокруг должны бояться, везде должны быть все уравнены, и никто не должен выделяться.
И желательно, чтобы выглядели как клоуны, да, в мешковатых костюмах.
Ну, они не выглядят как клоуны, но это
я,
такое
я вижу считанных людей, если в европейской политике я вижу, все одеты хорошо просто, просто хорошо. Причем британские политики ты не часто увидишь Бриони там на нем, какой-нибудь там ультра. Нет, все скромнее гораздо, потому что ты, ну, должен понимать, что ты должен быть скромным, да, в этой среде.
Насчет Бриони я могу сказать точно, что это влияние России. То есть, ну, в Беларуси тоже политики носят костюмы Бриони. Бриони – это такой пост-90-е, да, показатель роскоши, хорошего качества. И поэтому, так как в России много олигархов, а они в основном носили или в данный момент тоже носят Бриони, то и впоследствии это как бы и на государственный аппарат тоже перешло, что вот если ты хочешь не ошибиться в отношении выбора внешнего вида, да, ну, можно вот Бриони, и будет нормально.
Но на самом деле у белорусских, их даже на политиках, политиками не могу назвать.
Ну, политики, они же влияют как-то на...
Чиновники в основном, у них как-то печально все, то есть, ну, как бы, и я не понимаю, почему печально, если даже, ну, есть же деньги какие-то, это ж недостаток. При этом ты смотришь, как одеваются вообще просто белорусы, они одеваются хорошо. Хорошо, ну, потому что привычка вкладывать как-то в это деньги, нужно тратить на это, потому что надо, чтобы выглядел пристойно и так далее. Я тебе скажу, что даже я в Минск для меня одевается гораздо лучше, чем Берлин.
Да ладно?
Да. В Берлине в H&M сплошной. Вот так, везде только.
Ну, для меня H&M не показатель плохого вкуса, скажем.
Это не плохого вкуса, это просто такая очень базовая платформа, как там...
Ну, просто я представляю так, что Zara, масс-маркет чуть... можно очень классно комбинировать с локальными брендами и так далее, и это будет, ну, классной такой базой.
На этом люди вошли в десятку самых богатых людей мира, на Zara и на H&M. Да, это вообще на самом деле, по-моему, вот это тот... То, чего мы, что, причем мы живем. Потому что ведь раньше не было, да, только крутые бренды, и все носили, или очень плоховато одевались, или очень хорошо, да. А тут средний уровень поднялся на такой уровень, и так быстро, за какие-то там 20 лет, как на какой-то космический уровень. То есть иногда смотришь и думаешь, что за куртка, Zara, в смысле Zara? А ты думаешь, оно должно стоить очень дорого. Насколько вообще ты чувствуешь, что белорусы включены в, как бы, в изучение моды, да, в изучение трендов? И насколько им это интересно?
Белорусы, я не знаю, насколько они включены, но я вижу их потребность знать это, интересоваться этим. И когда люди узнают про Fashion Lunch, предположим, то они такие: о, класс, 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 вы прям находка.
У меня есть друг, он был послом Польши в Беларуси, Хенрик Литвин. И он до этого отработал 4 года послом в Италии. И он такой историк, он абсолютно не подвержен был влиянию моды и прочее. И он говорит, мы сидели, обедали, он мне говорит, слушай, я, говорит, у меня, говорит, в Италии какое было, а жена у него наоборот, она очень интересуется, ей это все прям живо. Он говорит, я стал останавливаться перед витринами, вот просто и смотреть. И жена это заметила. И она говорит, иди ты купи уже что-нибудь.
Ну, такая внутренняя потребность.
И мы об этом долго с ним говорили. Он говорит, видимо, сказалась Италия. Ну вот, когда вокруг эстетически безумно, то да, то ты как бы, ну, условно, в Милане можно просто ходить и смотреть на людей.
Да,
а даже не на витрине.
Да, однозначно.
И особенно женщины в возрасте, меня они просто убивают. Это прямо несут себя, у них пропадают все эти любовь к стразам, вроде они все сразу уже такие эстетские. И вот эта гармоничная среда, она, мне кажется, очень сильнее толкает к этому, да. Потому что у белорусов, я замечаю, что всем очень интересно это. Но откуда у белорусов это берется, я не очень понимаю, потому что сама эстетическая среда
не располагает.
Так себе, прямо скажем, да, серое здание, серый асфальт. Угу. То есть откуда это?
Ну вот это вот такая, наверное, из основных проблем белорусских, о которой я пыталась во времена, когда мой бренд еще активно работал, и я много давала интервью, я пыталась об этом во все рупоры кричать, потому что это очень важно, чтобы в стране было вокруг все красиво, чтобы привозили выставки художников, которые дают ту информацию визуальную, чтобы развивался вот этот вот вкус эстетический у людей, чтобы даже вот рабочие ходили. Я помню, вот там в студенческие времена ездила постоянно вот опять же с той же мельницей, там Германия, Бельгия, Швеция, мы ходили там заодно и в музей. И вот ты когда видишь вот это вот все, и ты смотришь, кто рядом ходит, а это обычный средний класс. Ходит и смотрит там того же Шагала, или еще Пикассо, там, или еще что-то в этом духе. И ты понимаешь, что в Беларуси этого нет. Это недоступно. Это вот там в последние годы перед 20-м начало появляться это постепенно. Где-то там начали какие-то там интерактивные выставки привозить, еще что-то в этом духе. А в основном это как бы не ставилось в приоритет. И, ну и опять же, тут не только про выставки, и про тот же самый театр. Максимум, что мы можем, это большой театр, да, там, и какие-то частные постановки или еще что-то в этом духе. Ну, и тогда, когда вы там были, тоже можно было сходить и порадоваться жизни.
Гэта кавалак размовы пра беларускую моду з Мікалаем Халезіным і Вольгай Кучарэнка. А што наконт беларускіх брэндаў у Беларусі?
Беларускія брэнды, которые, ну, іх не так много, которые попытались повторить какой-то опыт западный, да, то есть какой-то такой продвинутый. Там какая-нибудь Мілавіца, там Марк Фармель, еще, ну, совсем мало кто. И, но они попытались пройти вот этим маршрутом, как бы, ну, по-моему, Мілавіца, наверное, даже посильнее, да, всех, ну, поэффективнее рынки открывала поначалу.
Ну, Мілавіца была представлена в Европе, не знаю, как
сказать. Да, я даже магазины видел в разных странах, это удивительно. И там Марк Фармель пытается создать, там, берет у простых людей какие-то картинки, делает принты, это разлетается, всех интерес. Завод «Луч» делает какие-то часы, капсульные коллекции, они разлетаются, то есть там сделали посвященную Короткевичу, я не успел название сайта набрать, все купили. То есть, ну, да, это, я такой, типа, не понял. То есть, это я,
может,
на самом деле, не
оригинален.
Ну, конечно. Но, не, кстати, часы тоже неплохие у них, удивление. При этом реклама, ты же помнишь, Марк Фармель рекламу, которая как бы звучала, да, там они пытались вовлекать спортсменов, они пытались вовлекать там
известных. Из последнего я помню бодибилдер в витрине, там прекрасный мужчина.
Внимание втягивает.
Я думаю, что здесь эффект такой. Есть хорошо работающие марки, я бы не сказала, что это бренды, дизайнерские бренды, марки крупные, в которые вкладываются деньги, они развиваются, у них быстрая сменяемость коллекций. И белорусский народ настолько голоден на хоть какой-то белорусский дизайн, нормально функционирующий, выпускающий что-то новое и интересное, что бы они ни выдали, ну, понятно, что нормально, то есть видно, что там работают специалисты. Вот, поэтому, мне кажется, белорусский народ жаждет того, чтобы мода была доступной, мода была интересной, им хочется хоть немножечко приблизиться к западным трендам и всему тому, что происходит на Западе. И за счет того, что там более закрытое такое общество, страна, они довольствуются тем, что вот делают белорусы.
Вот существуют льнокомбинаты. Лен востребован в фэшн-индустрии как, наверное, один из самых востребованных. Да.
Как и шелк в кутюре.
Как и, да, абсолютно. И вот это предприятие, которое производит ткань льняную, оно не может сделать это более качественно, чтобы это предлагать в фэшн-индустрии западной эту ткань?
Не может.
Не может почему? Технологический процесс или вот...
Оборудование не настолько совершенное, чтобы сделать достаточно хорошую ткань, чтобы ее было достаточно для одежды, а не только для скатертей и салфеток.
Потому что, когда мне говорят все время про белорусский лен, да, мы скатерти и салфетки дарили, мы очень часто возили в подарок. Но в целом лен белорусский, он плохого качества.
Ну, к сожалению, да, но это, опять же, нехватка госбюджета на то, чтобы закупить, например, какое-то там итальянское оборудование, которое
почему
помогает госбюджет? Хорошо.
Почему бизнесмен не хочет поставить там оборудование?
А у нас нету таких бизнесменов настолько хорошо работающих, которые могут сделать что-то для этого предприятия, которые будут заинтересованы, чтобы сделать льнокомбинату это. Например, сделать для медцентра, поставить какое-то оборудование для, там, не знаю, диагностирования рака молочной железы. Mm-hmm. Да, окей, мы как бы делаем хорошее и так далее. Это очень важно, и нам надо с медициной двигаться вперед. А льнокомбинат, ну, и мода вообще наставится на такие задние места в Беларуси.
Ну, а скажи мне такую штуку. Если, допустим, есть это предприятие, и у меня есть деньги, и я купил оборудование, и поставил его, я смогу напаковать этот завод кадрами, которые смогут мне выпускать хороший продукт?
Ну, если вы сможете их отправить в командировку в ту же Италию, где вы закупили оборудование на обучение... то я думаю, что специалисты есть, потому что я училась в технологическом университете, и у нас там было 4 направления, одно из которых было текстильный дизайн, и там не только там есть и дизайнеры, а есть и технологи. И они как раз-таки работают и потом отрабатывают там свои практики на этих льнокомбинатах, вольных комбинатах и так далее. И по сути специалисты хорошие. То есть в рамках того, что мы имеем, они очень хорошие. Но им не хватает вот этого вот еще извне дополнительного.
Потому что у меня ощущение, что даже если бы у нас не было специалистов, то белорусы легко обучаются. Это очень. Все-таки не, ну там...
Не-не-не, белорусское вообще образование, в принципе белорусское образование, оно очень хорошее. И я не знаю, то ли это подход к получению информации у белорусского человека какой-то другой, может, это закладывается еще в школах, как вот нас учат, или еще что-то в этом духе. Но я вот сравниваю с той же Польшей, ну, совершенно по-другому.
Ну, да, не сравниваю. Здесь, слушай, здесь уже видно, как работают деньги. Здесь видно, как деньги накапливались, потом они очень правильно размещались, и они стали работать, в том числе в сферах в производственной и так далее.
Гэта быў кавалак YouTube-шоу «Перетрём з Халезіным», дзе кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін разам з дызайнеркай вопраткі Вольгай Кучарэнка разбіралі праблему беларусаў і моды.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Выніки дня без цензуры.